по сути дела, бесконтрольное размножение клеток. Вообще, вот я думаю, что подход к лечению рака не совсем сейчас адекватный. Все мы лечим тело. Ну, если есть раковые клетки, их надо удалить. Если, так сказать, или убить химиотерапией, или там что-то в этом роде. Ведь вот, вы знаете, в принципе, в норме убивает все это дело иммунитет. Каждый день в человеческом организме образуется там сотни тысяч или миллионы, там никто этого не знает точно, раковых клеток, мутантные клетки. И вот, так сказать, иммунитет узнает вот эти клетки и, так сказать, их убивает. Постоянно идет процесс убиения вот этих мутантных клеток. При этом клетки, лимфоциты, среди них бывают супрессоры, то есть такие миролюбивые, и киллеры, убийцы. Вот между ними идет спор. Это своя клетка или не своя? То есть вот в этом споре рождается как бы истина. Если же, так сказать, выиграл супрессор, а это оказалось не своя, то получился рак. Если же выиграл киллер, то есть убийца, а на самом деле это не рак, то появляются так называемые аутоиммунные заболевания, то есть заболевания те, которые вот типа ревматизма, идет атака иммунитета на свои собственные ткани. Так вот, во всем этом деле все время мы традиционно лечим тело. Тело. Ну, будем говорить вот эту материальную нашу оболочку. Но при всем этом деле есть еще два тела в человеке. Первое – энергетическое тело, то бишь фантом. Вот фантом, всем он хорошо известен. Вот если, например, удалили ногу, то чешется или там болит отсутствующий палец, которого нет. Вот это вот фантомные боли, они всем известны. То есть фантом. И, значит, еще надо лечить водного человека, ведь мы на 80-90% состоим из воды. А вода – это мощнейшая информационная структура, та структура, сломка в которой может отразиться на телесных вещах. В принципе, это всем известно. Но осознание роли этого подошло больше, как бы я сказал, после этих гималайских, тибетских и вот последняя это египетская экспедиции. Ну, все знают Египет. Все видели эти пирамиды. Все смотрели подземелья в долине фараонов. Многие люди лазили, туристы, все фотографируют и говорят, ой, как интересно, какие они были умные, как что-то рисовали, странные вещи. Людей с головами, там то собаки, то льва, там или там наоборот, и все вместе туда-сюда взятые. Пирамиды как все здорово строили, имея бронзовые долота. И вот если взглянуть немножко по-другому, то можно понять, вот в подземельях долины фараонов, там нарисованы самые натуральные конвейеры по сборке человеческого тела. Вот самые натуральные конвейеры. Они немножко, так сказать, немножко логически поданы, не совсем так, как мы привыкли к понятию, что такое конвейер. Но суть здесь, суть здесь такова. Вот эти древние какие-то гиганты, я думаю, люди из параллельных миров, они разрубали тела людей на части, которые соответствуют эмбриогенезу. То есть вот это в эмбриогенезе, в утробе, у матери, ребенок собирается как бы по частям. Вот группа клеток идет, здесь получается вот две руки, получается голова, потом нижние ноги, туловище, вот таким это образом, все собирается по частям. И вот здесь вот, соответственно, эмбриогенезу, там показаны сосуды. Сосуды, вот эти гиганты там, это показывается, вот в эти сосуды, которые копируют человеческое тело, заливают воду. И вот потом берут, вот, подносят так называемые шары праны. Шар праны – это, я думаю, какая-то непонятная мистическая информационная энергетическая программа, которая способна акцептировать себя, то есть выбирать информацию. Вот эти шары праны, мы их видели в пирамидах, и, значит, они получились у нас на цифровой камере, причем их много. Внутри каждой из пирамид мы видели эти шары праны. Они летают вот вокруг меня, например. Вокруг Юры Васильева, члена экспедиции, положим. И вот они подносят этой шарпраны, эту информацию водную с тела переносят вот на этот сосуд. Потом другой вид, другой шар прана, немножко другой формы. Они переносят телесную информацию. И таким это образом они как бы вот, как в эмбриогенезе, собирали человеческое тело, но при этом могли модифицировать такие вещи, как вот, например, они, так сказать, могли вот за счет этого дела прилепить голову вот шакала, там, как мы его знаем везде в Египте, таких вот, или льва, там, ну, таких масса было вариаций. Сейчас уже несколько лет, вот наш центр, мы работаем над водой. И вот и секрет Алапланта. В водичке сидит. Ох, вода мощная. Чуть изменил состояние воды внутри тканевой, и сразу же растет другая ткань на месте Алапланта, вот как я уже говорил. А здесь еще получается, что вот эти древние люди каким-то образом вот манипулировали с водой. Вот, то есть они работали с информационной структурой воды. Я думаю, что водная информация даже мощнее, чем информация генов. Мне так кажется.
И что это может дать в борьбе?
Это может дать вот что. Дело в том, что сейчас вот мы работаем над созданием так называемого водного Алапланта. То есть Алапланта в виде воды. Я думаю, что мы скоро к этому придем. Уже есть эксперименты. Уже мы его сделали, этот водный Алаплан, сейчас он проходит испытания на животных.
То есть ваша клиника сегодня занимается не только глазами?
Да, да.
Но вы подбираетесь к раку, так получается?
Да. А потому что ведь глаз, он, ну, глаз, составная часть тела, мы будем так говорить, но ведь мы создали этот Алаплант, и Алаплант, он начал нас сам толкать на другие моменты. Но могу сказать, первые предварительные экспериментальные данные, которые мы получили с водным Алаплантом, сам не верю. Чудеса какие-то.
Ну какие чудеса?
Вот эти мыши, которые пьют только эту воду, мы их насильно поим вот этим водным Алаплантом. Значит, на этих мышах, значит, пересаживается, это делается так называемый карцином Эрлиха. Ну, карцином это, ну, один из видов рака, который вводится, эта мышь способна жить определенное количество дней. Вот прививается эта раковая опухоль, и мышь живет, ну, положим, 10 дней. Эту мышь мы отпаиваем вот этим водным Алаплантом. Мыши живут месяц, два. Вот такие дела. А если срок жизни...
А человека вы не хотите попоить этой водичкой?
Пока еще пойдут эксперименты на животных. Вот когда... Это ведь наука серьезная вещь. Это вот... Вот сейчас пойдут эти эксперименты с водным Алаплантом. Я думаю, мы потратим года два на них.
У вас
Но
есть деньги на это все?
Андрей Викторович, находим Минздрав России. Мы же федеральные. Мы же российские. Если сказать честно, Минздрав России помогает хорошо.
Но только деньги Минздрава.
Деньги Минздрава. Ну и что-то зарабатываем.
Ну опять-таки, вот сейчас американцы нас услышат, купят передачу, вам предложат 80 миллионов.
Не пойду, конечно. Да бог с ним, да мы же сами богатеем сейчас.
То есть на эти Россия деньги богатая. Минздравовские можно открытие совершить? Правильно я
понимаю? Да, конечно, конечно,
конечно. Это все дело в мозгах, а не в денежках?
Да в том-то и дело.
предпочитая одного ученого. Это Валерия Петровича Казначеева, который возглавлял, вот когда было, это когда было Сибирское отделение Академии наук настоящей таким научным центром России, он возглавлял институт человека, так называемый. И вот Валерий Петрович Казначеев, значит, разрабатывает одно направление под названием информасомы. То есть передача информации. То есть мы можем заразиться информацией.
То есть?
То есть информация – это, по сути дела, вот один из вариантов информации – это мысли. Я родился в глухой башкирской деревне на Урале. Там очень много было алкоголиков. Я так ходил, наблюдал за этими алкашами деревенскими и все время думал, а чего же этих алкашей так много? В другой деревне, в соседней, алкоголиков мало. И вот потихонечку я стал приходить к выводу, что любой человек имеет такую тонкоэнергетическую оболочку. В принципе, об этом уже ученые многие поговаривают. Беда только в том, что вот эту тонкую энергию, ее измерить трудно. Вот, например, сейчас наш крупный российский это ученый Анатолий Васильевич Акимов, он сейчас бьется над тем, чтобы создать приемники для тонкой энергии, то есть чтобы ее можно было регистрировать. Вот если это удастся, это будет огромный взрыв в науке, потому что мысль – это тонкая энергия, но об этом все ученые, так сказать, поговаривают, но мы ее не можем засечь.
Ну хорошо, а душа существует?
Думаю, да. По сути дела, это, ну, если говорить таким физическим языком, это сгусток тонкой энергии, которая, так сказать, существует в пространстве. Это информационная структура. Так вот, я думаю, что наше тело имеет такую защитную оболочку. И вот эта оболочка, она не пускает эти информасомы. Информасомы, о них, вот об информасомах поговаривают многие ученые. Но один из вариантов информасом – это вот мысли. То есть мыслью заразиться все-таки можно. И вот эта оболочка, она как бы откидывает, то есть не проходит. Но в этой оболочке может быть, если очень много бьет этих информасом, одинаковых мыслей, то есть на человека, то эти мысли могут пробить эту оболочку, и человек может заразиться. И вот этот момент, он, значит, любопытен еще вот чем. Японцы провели на эту тему один эксперимент. Этот эксперимент называется «Феномен сотой обезьяны». То есть они на одном из островов Японии, там много мелких островов, там жили обезьяны. И вот они начали кидать этим обезьянам батат. Ну, этот сладкий картофель, который они очень любят. И кидали прямо в песок. Вот, значит, обезьянам батат очень нравился, но песок, тот, который хрустел на зубах, им не нравился. И вот одна из этих обезьян, это одна из обезьян догадалась батат помыть в воде. И после этого дела она научила своих этих маленьких обезьян мыть батат, потом другие научились, и вот когда количество обезьян достигло где-то примерно 100, что они научились вот мыть батат, после этого на всех японских островах все обезьяны стали мыть батат. Вот это было зарегистрировано совершенно четко. Ну, там то же самое бросали, вот это японские ученые провели такой-то эксперимент. То есть информация какая-то, которая бродит вокруг нас, и которую мы считаем мысль наша, нематериальная или материальная мысль, Бог его знает, она способна вот при накоплении, при определенном количестве накопления, оказывать мощное действие, что вдруг самопроизвольное у тех, это у других это обезьян, которых не обучали, возникает рефлекс, что батат в этом песке надо мыть. Вот такой порядок. Вот то же самое. Вот в этой моей деревне. Значит, я и думаю, что вот эти алкоголики плодились как раз, вот потому что накапливалось это большое количество информации, и возникало вот это вот, как бы срабатывало что-то по типу вот этого феномена сотой обезьяны. Более того, в моей деревне возникла привычка у алкоголика вешаться. И вот эти, значит, это... И вешались все подряд. При этом даже из какого-то... Из соседних деревень приезжали, чтобы вот повеситься здесь. То есть вот эта информация... Вот вопрос вот этой информации...
Из соседних деревень, чтобы
из соседних деревень... Вот один из соседней деревни приехал повеситься в нашей деревне.
Ну как
непонятно. А вот так вот. Вот пришел, вот ему захотелось повеситься, вот он приехал и повесился вот в эту деревню. Понимаете? И вот, в принципе, вот по большому счету, вот я думаю, что существует вот так называемая информационная, которую мы не можем сейчас зарегистрировать. Они, вот эти информационные, они дают как бы эффект заражения, то есть информация начинает работать.
То есть информация так же опасна для организма, да, человеческого, как и все,
да,
остальное?
Да. Поэтому то, что сейчас многие люди говорят о том, что негатив, который льется по телевидению, он в принципе негативен. Потому что это негативной этой информацией можно как бы вогнать в негатив всю нацию. Телевидение ведь это же сейчас громадная сила.
Наркомания действительно не лечится?
Наркомания в принципе это лечится, но что-то происходит с организмом у этих людей. Но если послушать какого-либо любого экстрасенса, я не обладаю этими способностями, чтобы вот что-то там ощущать, но экстрасенсы говорят, что в человеке они, сидит какое-то темное начало. Вот они смотрят, вот темное начало, это алкоголиков, наркоманов. И они примерно говорят так, вот если это более простодушные экстрасенсы по типу бабушек-знахарок, все прочее, они говорят, дьявольское начало вселилось. И вот это дьявольское начало как раз, так сказать, и действует. Но если вот эти все это дело облечь в более такие научные слова, то можно вполне осознанно говорить о том, что все-таки клубок негативной энергии. Клубок негативной этой
опять-таки
энергии.
Опять-таки вытащить можно этот клубок из человека?
Видимо, да. Вот я, например, не очень верю вот в эти лекарства, которые рекламируются. Из этих лекарств, которых проходят тысячи, там, может быть, это много-много тысяч этих лекарств, традиционно, исторически остаются лишь некоторые, но которые уже исторически, народно становятся признанными. Например, аспирин. Все мы пьем аспирин. Пусть он Байера, пусть он нашего производства, это не имеет значения, это аспирин, положим, да, и тому подобное. Но ведь есть еще народные методы лечения. А вот эти народные методы лечения, ну, вроде бы, как-то кроме смеха ничего не вызывают. Какая-то бабушка-знахарка чего-то сделала. Шаманы там танцуют, эти бубен колотят, что-то эти хвосты привязав к себе и тому подобное. Но вот за этим все равно есть. Они как бы, вводя человека в стресс, стараются избавить его вот от какого-то чужеродного информационного начала, которое поселилось там. Ведь это информационное чужеродное начало, которое может поселиться в человеке, оно может привести к разным болезням. Это будь то наркомания, будь то алкоголизм, будь то рак, в конце концов.
И спесь.
Да, да. Это психические заболевания.
Ну, что такое информация тогда? Вот что под информацией понимать? Просто слова, мысли, факты исторические, не только исторические, жизнь вокруг. Что такое информация?
Андрей Викторович, если я сейчас начну говорить, что такое информация, я, наверное, все-таки не смогу сказать реально хорошо.
То есть влияние среды?
Я лучше так, скажу что? Так. Я не знаю вот конкретно, что такое информация. Информация, на мой взгляд, чрезвычайно многосторонна. Она такая многосторонняя, что осознать вот это все весьма сложно.
И защититься тоже.
И защититься тоже. И осознать это сложно по той причине, что жизнь – это есть само по себе, вот если взглянуть немножко абстрактно и задаться вопросом, что же такое жизнь, жизнь это есть, так сказать, способ сохранения информации и самовоспроизводства ее. Ведь по сути дела, вот рождение ребенка это как бы самовоспроизводство вот этого же информационного пула, из которого все вырастает.
Скажите, а что сегодня происходит с молодежью, с Россией, с поколением? Вы понимаете, что это? Или ничего особенного, перевесится. Наркоманы, да, многие, увы, умрут. Ну что же делать, если им владеет воля гибели? Или страшно, вырождение нации, о чем нам говорят. Как вы это все оцениваете?
Самое страшное состоит в том, что население у нас уменьшается в России. Вот это вот чрезвычайно неприятный фактор. Тем более у нас такая громадная территория. И более того, абсолютно, вот поездив по миру, я убежден, что мы, россияне, очень талантливые люди. Вот один, например, американец. Вот я с ним как-то так дружу, в какой-то степени так. Ну, несмотря на то, что я очень не люблю сэндвичи, и, честно говоря, Америку не очень люблю как страну. Тем не менее, вот он говорит. Вот ты знаешь, говорит Эрнест, Вот, говорит, все ведь мысли в России рождаются. Все ведь мысли в России рождаются, но вы не умеете все это дело притворить в бизнес. Один гималайский йог, с которым я разговаривал, он в пещере живет. Как будто на них и холод не действует. Он сидит в пещере и все время медитирует на высоте 3 километра. Так вот, он говорит, над вашей страной, над Россией, висит очень хорошая тонкоэнергетическая аура. И вы, говорит, россияне, предназначены изобретать. Но, говорит, вы никогда не сможете делать вот такой вот мощный бизнес, чтобы быть очень богатыми, чтобы быть вот, ну, такими, ну, как развитые страны, как мы говорим. А я думаю так. В принципе, вот на самом деле, вот у россиян все равно способность к изобретательству, способность, значит, к интеллектуальному мышлению, способность вот чего-то неординарное придумать и смело биться вот за это дело, наверное, выше всех в мире. Вот то ли система воспитания, то ли на самом деле, может быть, тонкоэнергетическая аура висит, как говорит йог, я не могу сказать. Но наш народ чрезвычайно талантлив, это интеллектуален. Я думаю, что вот эти сейчас черные моменты, как наркомания, прочее, там подобное, вот этот... Это все атрибутика того, что мы хотели стать как Запад. Мы не смогли. У нас свой путь. Вот я в Японии наблюдал за японцами, примерно как-то пришел к выводу, что у них существует 2 главных принципа в их жизни. Первый принцип, который они свято чтут, фирма «Дом родной». Фирма «Дом родной», то есть вот человек приходит работать на фирму, они дают ему сразу квартиру, машину, там все прочее, там подобное, и он всю жизнь... свято чтит вот это, то, что он работает вот на эту фирму. Причем работает, не покладая рук и тому подобное. Второй принцип, который мощнейшим образом в Японии пропагандируется, это трудоголизм. Трудоголизм, то есть не просто много работать, а находить радость в труде. Вот именно искреннюю радость, вот, которую вот можно найти именно в труде. Вот посмотрите, лентяй, он ведь не очень-то счастлив. А тот, который пашет, он ведь на самом деле истинно счастлив, потому что это так. Вот я думаю, что-то, вот сейчас мы говорим о российской модели развития, вот что-то будет. И мне почему-то кажется, здесь будут учтены вот какие-то в той или иной степени японские моменты. Третья гималайская экспедиция моя была посвящена изучению йогов. Я там с йогами очень много общался. Йоги удивительный народ. Они все знают, что творится в мире. Поговаривают, что они будто бы могут подсоединяться к интернету, вот как-то вот. Ну, Бог его знает.
То есть как, без самого интернета? Вот из пещеры?
Так, вроде бы как из пещеры. Они говорят, что есть одно главное лекарство. Если вот у вас было плохо, это лекарство называется патриотизм. Люби самого себя, люби самого, то есть люби свою собственную страну, люби. Если ты будешь любить свою собственную страну, любить свой флаг, в конце концов. Не таким напускным вариантом. У вас, говорит, был лживый патриотизм, вот когда был коммунизм. Это лживый патриотизм. Это вам, это примерно как любить дьявола с красным флагом. Значит, а вот сейчас, вот, если, говорит, вы будете любить свою страну, то это вы будете любить других людей. И потом йог говорит, что бывает 3 степени любви. Первая степень любви. Это то, что, значит, ну, такая более примитивная любовь, это матери к ребенку. Но это все-таки инстинктивная такая любовь. Более высшая форма любви, это, значит, любовь мужчины к женщине или там наоборот. Но третья, самая высокая форма любви, это любовь к человечеству и к людям вообще. Вот это, и вот на самом деле, вот я задумался над этими словами этого пещерного йога. Любить людей, любить человечество вообще, это на самом деле трудно. Вот попробуй вот так вот искренне любить всех людей.